Космос. Последний рубеж. Это путешествие подкаста The Big Bird Theory. Его миссия – каждый четверг делиться новостями науки и вместе с вами открывать новые горизонты знаний. Смело идти там, где еще не ступала нога человека.
Бородатого времени суток, дорогие друзья, вы слушаете 233-й выпуск подкаста «Теория Большой Бороды» самого научно-космического русскоязычного аудиошоу. Меня зовут Антон Поздняков, и сегодня у нас очередной выпуск с гостем. Вы знаете, я эти выпуски очень люблю, особенно когда, как и в сегодняшнем случае, ко мне в гости приходят наши слушатели и рассказывают какие-нибудь интересные темы, в которых сами шарят. И сегодня именно такой случай. Ко мне в гости пришел Александр Гришин, привет.
Привет, привет.
И поговорим мы о такой штуке, как виртуальная реальность. И казалось бы, да, у многих, наверное, возникло ощущение, что, наверное, эта штука больше подходит нашему подкасту про IT и гаджеты, про докасту. Но, как оказалось, у виртуальной реальности, ну а также всех там дополненных, совмещенных, как-то mixed reality, да, их называют, все вот эти штуки, они, оказывается, имеют отношение и к космосу. И сегодня мы об этом тоже поговорим. Именно поэтому мы находимся именно в теории Большой Бороды. Но для начала немножечко расскажи о себе, как ты связан с индустрией, может, как ты в нее попал, и вот это все.
Да. Вообще, по образованию я компьютерный инженер. Еще во время учебы влез в IT и начал немножечко в этом разбираться, так как было действительно интересно. И с 2014 года уже начал работать. Первая работа — это была тестировщик, потом веб-разработчик, делали несколько своих проектов с командой. Но с 2017 года я начал усердно интересоваться дополненной виртуальной реальностью, так как уже на тот момент у технологии было много возможностей, и она активно развивалась. И вот с 2018 года начал уже не просто интересоваться, а ежедневно работать с этой технологией, и работаю по сей день. Если вкратце, почему пошел именно в дополненную виртуальную реальность, да, после всего опыта, который у меня был. Честно, я просто влюбился в эту технологию, потому что я немножко футурист по жизни, и даже когда там что-то делаю, я всегда смотрю там будущее, как это будет там через 5-10 лет. И как бы мы, многие, да, и слушатели наверняка смотрели какие-то фантастические сериалы, где там линзы, дополненная реальность, виртуальная реальность, шлемы, и все это выглядит прям вау. Поэтому мне это стало очень интересно, и как бы я по сей день с этим связан.
Окей, давай, наверное, больше уже погружаться в тему VR, потому что у меня лично вот есть такое впечатление, я думаю, его разделят многие из наших слушателей, что VR как пузырь такой надулся в свое время, все только о нем и говорили, все пророчили, что вот он, значит, так называемый следующий iPhone, в воздушных кавычках, в смысле, что это следующая технология, которая изменит наше представление о том, как мы взаимодействуем там с интерфейсами, о том, как мы проводим время, как мы просматриваем там видео, как мы играем в игры. Но в какой-то момент создалось такое впечатление, что все вот эти начинания, они были слишком перераздуты в своих ожиданиях, что технология хоть и есть, но в массы она толком не пошла, потому что все еще требует достаточно серьезных там вычислительных мощностей, все еще недостаточно у нас там, например, развитые экраны, которые не дают достаточное там количество кадров в секунду, чтобы не было всяких неприятных последствий там с вестибулярным аппаратом. И в моем представлении вся вот эта вот виртуальная, дополненная и mixed reality сейчас ушла в какие-то определенные ниши. Там, например, если мы говорим об энтерпрайзе, в каких-нибудь развлечениях, возможно, где-нибудь используют в каких-нибудь кинотеатрах или еще что-то. Но в целом массовой историей пока так и не стало. То есть давай попробуем сделать такое ревью в принципе состояния индустрии на 2019 год.
Ну, вообще история виртуальной реальности, она сама по себе интересна, да, так как само понятие и даже первый какой-то симулятор был еще, если я не ошибаюсь, в 62-м году разработан. Назывался он Sensorama и был похож вообще на непонятный какой-то игровой автомат. тогда это все выглядело футуристично, непонятно, и никому это не было интересно.
И перед тем, давай, перед тем, как мы еще начнем углубляться в эту тему, давай все-таки дадим какое-то вот хотя бы общее определение, потому что, возможно, не все понимают, что такое виртуальная реальность и что мы будем подразумевать под этим понятием. То есть давай начнем, наверное, с того, какие определения мы этому даем, потому что вполне может быть, что вот мы сейчас себе представляем, по крайней мере, мне кажется, что первое, что приходит в голову при словах виртуальная реальность, это какой-то шлем, который надевается на глаза, в нем есть две линзы, которые тебе показывают какое-то изображение. Но, возможно, есть какие-то, знаешь, отходы в сторону и так далее. То есть давай очертим вообще круг того, что мы сегодня обсуждаем.
Ну, в принципе, примерно это так и работает. То есть у нас, если речь идет об очках, то как бы в очках есть две линзы условные, как бы два разделенных экрана для левого глаза и для правого глаза, чтобы все выглядело максимально реалистично, как будто мы находимся в реальном пространстве, так как мы не видим ничего вокруг себя, кроме того, что находится в виртуальной реальности. То есть в сам шлем, это может быть как шлем, да, так и тот же картборд, куда там мы вставляем телефон. Там есть акселерометр, который может ориентироваться, да, где мы сейчас в пространстве, когда мы крутим своей головой. Вот. И, соответственно, мы также можем поворачиваться камерой в виртуальном пространстве. И это создает ощущение того, что мы находимся якобы в реальном каком-то пространстве. Вот. Это примерно так работает, но, естественно, что есть какие-то и побочные эффекты, там у кого-то возникает головная боль, потому что если да, там, ты стоишь на месте и смотришь под себя, ты где-то падаешь в виртуальной реальности, но это вызывает определенно негативное ощущение у пользователей, что было уже немного неоднократно подтверждено разными исследованиями, и игры какие-то тоже подобные были. Вот. Ну, это так, если вкратце, о самой виртуальной реальности.
Да, ну а что касается индустрии сегодня, давай вернемся к этому моменту, то есть что собой представляет виртуальная реальность на вот, 2019 год с учетом всех, как я уже сказал, там ожиданий, неожиданий, того, что все ждали, что это будет новое будущее, а его как-то пока что и не случилось вроде.
Я уверен, ну точнее не уверен, но мне кажется, что оно и не случится именно в кейсе виртуальной реальности. Почему? Потому что есть определенные проблемы, действительно, это оборудование, которое стоит дополнительных денег, его нужно подключать к компьютеру, хотя сейчас уже вышли вот новые очки от Oculus, называется Oculus Quest, это полностью стендалон девайс, то есть он не зависит от компьютера, но в целом он передает качественную картинку, так же, как и девайс, который подключен к компьютеру, да, и якобы это вот такое вот прыжок именно в технологии на данный момент, да, что уже можно без там компьютера за спиной просто ходить там с очками. Это клево, я согласен, но все-таки я тестировал много приложений, и те приложения, которые мы разрабатывали, больше это все-таки подходит для какого-то развлечения или реальной интерпрайза. То есть, когда у нас есть какая-то конкретная задача на каком-то предприятии, и ее нужно решить посредством виртуальной реальности. Там, обучить персонал, например, или там, показать, как там, с чем-то тоже работать, какие-то инструкции. Да, там есть как бы в этом какое-то будущее, и сейчас это работает. А даже геймдев в виртуальной реальности на сегодняшний день уже развивается менее активно, потому что как бы тенденция на покупку девайсов, она падает, это заметно по рынку, и в принципе интерес уже как-то стих, это тоже, я думаю, заметно и всем нашим слушателям. Вот, но это если вкратце о виртуальной реальности на сегодняшний день.
А давай тогда еще последнюю, скажем так, часть нашего представления о технологии затронем. Какая все-таки разница существует между виртуальной реальностью, дополненной реальностью, там, смешанной реальностью? То есть это все термины, которые на слуху, но давай проведем тоже какое-то вот разделение, где что, и опять же, мне кажется, что это все, в принципе, смело можно в одну кучу мешать, потому что технологии очень схожи, но тем не менее, давай как бы расставим точки над «и», чтобы понимать, где что.
Но есть одно большое отличие между виртуальной и дополненной реальностью, да, если в виртуальной реальности у нас полностью новое пространство, которое является виртуальным, то в дополненной реальности мы дополняем какими-то виртуальными предметами, наше реальное пространство. То есть как это работает? На примере там, очков Microsoft HoloLens их одевает пользователь, вокруг него сканируется пространство, и он может размещать какие-то дополнительные предметы в свое реальное пространство. Также, например, год назад, я думаю, уже все или многие успели потестировать дополненную реальность от Google, это AirCore, и от Apple, это AirKit. То есть это уже встроено прямо в наши телефоны, да, еще когда-то там тот же Pokemon Go, который хайпанул в свое время, это тоже дополненная реальность отчасти, вот. И это абсолютно разные технологии, и на сегодняшний день дополненная реальность развивается намного быстрее, чем развивается виртуальная реальность. Почему? Потому что ее использование может быть... всего лишь как бы в своем телефоне. Не нужно покупать какие-то шлемы, дорогое оборудование. Тот же Microsoft HoloLens, который в свое время был многообещающим, но я, честно говоря, вообще не вижу у текущей его версии никаких перспектив. Это абсолютно бесполезный девайс, который можно положить на полочку, разработать на него там пару приложений, побаловаться, но не более чем побаловаться, к сожалению.
Ну, кстати, здесь я с тобой не соглашусь, потому что, насколько я знаю, Microsoft HoloLens очень даже тепло принят Enterprise, и многие там штуки под него разрабатывают, то есть это не скорее не консюмерская какая-то штука, а вот направленная, я не знаю, честно говоря, где конкретно его сейчас используют, но я неоднократно слышал всякие там сообщения, что вообще HoloLens двигается очень даже неплохо.
Да, вообще, как бы его использование на Enterprise изначально и нацелено, да, как в свое время.
Ну, как многое у Microsoft, давай честно.
Да. В свое время был проект NASA Sidekick. Если не ошибаюсь, он запущен в 2015 году. Они отправили HoloLens на МКС. Два устройства им отправили.
По-моему, это было, получается, сколько? В 2016, наверное, году. Это как раз, когда, если мне не изменяет память, когда последний раз во время старта взрывалась Falcon 9. Это было как раз на наш с Илоном Маском день рождения. Вот. Почему я запомнил. И тогда, если мне изменяет память, впервые хотели отправить HoloLens. Но судьба пошла против, до МКС эта ракета не долетела, и уже в следующем рейсе туда таки доставили, да, что ли два, то ли еще несколько шлемов, и что-то они с ними делали. Но это, собственно, у нас получился такой неплохой переход. Мы говорим, что дополненная виртуальная реальность, они уходят в конкретные индустрии, то есть в какие-то определенные ниши. Давай тогда уже полностью углубляться, конкретно будем говорить про космонавтику, потому что, ну, есть индустрии, в которых это находит свое применение. Вот у нас, например, недавно был спешл в Радекасте про то, как используют виртуальную реальность в своей работе художники. Кстати, если вы не слушали этот выпуск, всячески вам его рекомендую. Ссылочку я оставлю в шоу-ноутах, но этот выпуск есть в основном виде Радекаста. Тоже был очень интересный. Но давай как бы теперь уже пойдем в космонавтику, да? Какие, значит, есть у нас применения потенциальной виртуальной реальности именно там?
Да, я закончу все-таки с проектом Sidekick. На самом деле он был достаточно краткосрочным и проработал всего лишь там, до марта следующего года, после того, как ему отправили эти девайсы. Вот, но почему это так? Потому что я тестировал неоднократно сам шлем HoloLens, и, честно говоря, он нестабилен. То есть картинку, которую мы там видим, которую мы получаем, она еще как бы может немножко подглючивать, пространство может не всегда корректно распознаваться, не всегда удобно работать с движениями, потому что там управление в основном за счет там, движения пальцами. Вот, и мне из-за этого как бы вызвало негативные немножко эмоции, поэтому я потестировал, мы делали несколько приложений тоже на HoloLens для Enterprise, но как-то мне это не зашло, и, наверное, как бы астронавтам на МКС тоже это не очень понравилось, и поэтому проект был краткосрочным. Вот.
А в чем заключался, собственно, проект-то? Что они там с ним делали?
Там два направления у них было. Назывался одно направление как-то remote или remote expert, и подразумевало возможность использования Skype в HoloLens. Я, честно говоря, сейчас затрудняюсь понять, зачем использовать Skype HoloLens. Это как-то уж слишком сложно, но почему бы нет. И второе — это интерактивные тренировки, касающиеся как раз взаимодействия с различными объектами на станции. То есть, я так понимаю, они там могли, да, подлетать к каким-то предметам на станции, там показывалась какая-то информация дополнительная о чем-то, и это, соответственно, помогало им как бы быстрее понять, что и с чем они работают. Но этот девайс достаточно нелегкий, и, не знаю, но как бы, я думаю, на МКС это было комфортно с ним перемещаться. Вот. Но на земле, честно говоря, мне немножко вызывает дискомфорт, потому что на голову он все-таки давит. Вот. Но этот проект, к сожалению, был, да, как я уже сказал, краткосрочным, и спустя несколько месяцев после того, как уже о нем не было слышно, в космическом центре НАСА во Флориде запустили проект Destination Mars. Это экскурсия по Красной планете, да, в как раз-таки смешанной реальности, и сам Базз Олдрин рассказывал посетителям, что, как там происходит. Я, к сожалению, не тестил это приложение. Я не уверен, что его можно просто так потестировать. Наверное, это только у них в космическом центре можно сделать. Вот. Но посетители отправляли якобы пешеходную экскурсию по нескольким марсианским местам, используя изображения, как раз полученные с Curiosity.
Ну, а в целом вообще какие могут быть, давай, может, из запланированных или, может быть, потенциально каких-нибудь применений у виртуальной реальности, когда мы говорим о космосе? Ну, потому что одно из первых, наверное, которые я для себя могу представить, и, возможно, даже основных, это как раз перенесение управления каким-то гуманоидным роботом, ну, гуманоидным, потому что нужно транслировать движение человека. Вот, то есть, например, вместо того, чтобы астронавтов выпихивать из Международной космической станции наружу, чтобы они проводили, например, какие-то ремонтные работы. То же самое можно делать роботом. Роботу можно подключить две камеры и, соответственно, с помощью какой-нибудь виртуальной или там дополненной реальности вызывать эффект присутствия. То есть как бы переносить виртуально человека вот в аватара робота, например, того самого робота Федора, которого почему-то любят гнобить в последнее время. Ну, у НАСА, кстати, тоже есть очень похожий робот, называется он, по-моему, Робонавт R1, что-то в этом роде. Он тоже такая торс, похожий на человека, который в свое время, если я не ошибаюсь, доставили тоже на МКС. Ну, вот такую штуку выгнать наружу, и чтобы она что-то там делала, по-моему, очень даже удобно. И, соответственно, с помощью как раз вот этой самой виртуальной реальности можно осуществлять как управление, так и обзор человеком чего-то, что наблюдает робот. Как ты вообще вот такое оцениваешь?
Да, звучит достаточно интересно. Я думаю, что это, возможно, одно из потенциальных применений. Я считаю, что как бы технология еще, она якобы развивается, но еще не все готовы ее тестировать, поэтому естественно, что она сама по себе не может, да, существовать. То есть она должна как бы существовать в связке с чем-то. И да, это потенциальная возможность, где ее можно применить. Если я не ошибаюсь, как раз роботом Федором управляют за счет специального экзокостюма, там, где можно использовать, да, перчатки и работать с его руками. Вот. И если еще добавить сюда, например, очки виртуальной реальности, то мы можем полностью видеть, да, что видит робот вокруг себя, и более четко взаимодействовать с какими-то предметами и с пространством вокруг нас, да? Потому что если мы просто смотрим на экран, я думаю, что это неполноценно передает картинку, и мы, соответственно, ну, как бы опыт, который может передать очки виртуальной реальности, да, это намного интереснее опыт, и ощущается он намного реалистичнее, чем опыт, который мы видим на 2D изображении там на экране.
Ну тут еще я вижу просто много преимуществ в таком подходе. Просто я сейчас расскажу в двух словах, в чем есть проблемы с текущим подходом. То есть когда, например, что-нибудь нужно сделать снаружи на МКС, то У нас астронавты и космонавты, неважно, как их называть, все это на самом деле одна профессия, просто люди из разных стран. Они залазят в большие скафандры, эти скафандры неудобные, у скафандров толстые пальцы, им можно мало чего сделать, соответственно, ограничено движение, ограничен набор инструментов, которые можно с собой взять, ограничено время, которое можно проводить в космосе, ну, потому что люди, в конце концов, не железные и не могут работать по много-много часов подряд, плюс у них нужно как-то их обеспечивать воздухом и другими средствами. В общем, это все делается достаточно тяжело, достаточно трудоемко. Если же у нас есть какой-то робот снаружи, в котором вот можно взять, и прям как в фильме «Аватар», да, надеть себе очки виртуальной реальности, подключить какие-то органы управления, и бух, ты уже как бы сразу снаружи. Во-первых, сильно уменьшается время, которое нужно для того, чтобы что-нибудь сделать снаружи. То есть, если, например, какие-нибудь срочные ремонтные работы нужно провести, не нужно проводить долгую подготовку планирования выхода в открытый космос, просто надел очки, можно, ну, я не знаю, это, например, может происходить на МКС, в том числе это, наверное, можно даже делать из Земли, впрочем, я думаю, там пинги будут достаточно длинные, и это будет не очень удобно, но тем не менее, вот, ты надел очки, ты подключил там вот этот экзоскелет какой-то, и все, ты сразу работаешь, ты сразу можешь что-то делать. Плюс, это может быть чуть ли не круглосуточная операция, потому что можно в один прекрасный момент один оператор снимает очки и передает управление другому оператору, идет отдыхать. А робот как бы там все время работает. Поэтому, мне кажется, вот это применение, это, ну, первое, что нужно развивать. И именно вот за счет виртуальной реальности происходит гораздо более глубокое погружение. А еще я подумал, что если это происходит на МКС, очень интересно, как вообще там ведет себя человек в виртуальной реальности, потому что одна из основных проблем нахождения виртуальной реальности состоит в том, что у тебя не совпадает ощущение, которое тебе передает вестибулярный аппарат, с ощущениями, которые ты переживаешь в виртуальной реальности. Ну, почему, например, ходить в виртуальной реальности или перемещаться вот так вот достаточно сложно, если ты сидишь на месте? Потому что тебе сигнал в глаза говорит: сейчас мы идем вперед, мы перемещаемся в пространстве вперед, а вестибулярный аппарат тебе говорит: нет, мы сидим на месте, что-то тут не так, и все, и начинается тошниловка. Так вот же ж, в невесомости вестибулярный аппарат ведет себя наверняка по-другому. Интересно вообще, как это сопоставляется.
Да, да, я думаю, это интересное применение, как одна из перспективных идей, которую, возможно, и будут развивать, возможно, нет. К сожалению, это не от нас зависит, но да, есть тут определенные преимущества. Я хочу сказать, даже есть из личного опыта. Мы работали со специальным костюмом, который передает ощущения телесные, да, того, что происходит вокруг тебя. То есть, как это работало? Это было непосредственно разработано под электростанцию, вот, поэтому специалисты, которые работали с оборудованием, ну, естественно, что может произойти самое небезопасное, да, самое ужасное, это если специалиста ударит током. Вот, это может произойти где угодно, я думаю, в космосе. И этот костюм позволял передавать электрические импульсы в разные части тела и, соответственно, как бы эмулировать то, что человека ударило током. Ну, все было в пределах разумного, и, соответственно, мы никого не убили, все выжили во время этого эксперимента. Вот. Но это до сих пор используется, как я знаю, на предприятии, и в целом это может использоваться и в космосе. Мы можем передавать, да, какие-то те же электрические импульсы, или есть перчатки, которые передают температуру. Вот. И мы можем делать то же самое, чтобы было какое-то более реальное ощущение того, что ты работаешь с чем-то, и я уверен, что даже в рамках каких-то тренировок и подготовки космонавтов это может быть очень полезно.
Слушай, еще один момент про виртуальную реальность, который вот я хотел бы затронуть, исходя из того, что ты только что сказал. В принципе, мы как-то почему-то все время ограничиваем виртуальную реальность исключительно глазами. Ну, то есть, грубо говоря, мы создаем некую иллюзию пространства вокруг с помощью визуальных образов. Но у человека ведь есть и другие чувства, и другие органы, с помощью которых он воспринимает мир вокруг. Например, там слух, обоняние, осязание и так далее. Почему не рассматриваются по крайней мере, вот в массовых разговорах о виртуальной реальности какие-то штуки, которые бы эмулировали другие пространства с помощью других чувств. Ну, понятное дело, наушники мы понимаем, да, в большинству шлемов идут наушники, но в целом какой-нибудь там костюм, который будет создавать иллюзию прикосновения, какой-нибудь генератор запахов, какой-нибудь, ну, что-нибудь в этом роде, это же тоже, по сути, все виртуальная реальность. Просто я часто в подкасте говорю, да, о том, что почему-то, когда мы говорим про космос, так как у нас зрение является, наверное, основным источником информации об окружающем мире, мы как-то визуальную информацию приоритизируем и считаем ее почему-то главной. Но другие способы познания мира вокруг, они же тоже вполне валидны и точно так же дают тебе в той же степени надежную информацию. То есть, например, услышать что-то и идентифицировать по слуху ничем на самом деле не отличается от того, что ты что-то увидел. Хотя вот в нашей культуре, да, увидел своими собственными глазами, да, фраза означает, что ты точно убедился. А если ты что-то услышал, ну, это вся бабка надвое сказала. Так вот, то есть, есть ли какие-то наработки в касательно виртуальной реальности, чтобы задействовать какие-то другие органы чувств, кроме как зрения?
Да, многие, на самом деле, очки идут уже со встроенными наушниками. Вот, таким образом мы можем взаимодействовать со слухом. Это достаточно, я считаю, важный инструмент, потому что когда ты слышишь, что вокруг тебя происходит, ну, тебе немножечко проще привыкнуть и ощущать то, что ты находишься в каком-то реальном пространстве, хотя ты находишься в виртуальном пространстве, да?
Ну, есть же там всякие бинауральные записи и так далее, которые там воссоздают именно 3D-пространство с помощью звука. Например.
Да, я думаю, что это одна из возможностей, но насчет, вот я сейчас насчет нюха начал думать, здесь, конечно, посложнее. Это очень интересно, да, и, в принципе, можно было бы передать много информации, вот, так как обоняние — это очень сильный инструмент в организме человека, но я думаю, с этим пока что нужно будет подождать, и неизвестно, сколько лет, к сожалению. Может быть, есть какие-то решения, я, честно говоря, не знаю, которые могут генерировать разные запахи из каких-то, возможно, простых компонентов, совмещать их между собой. Но с такими инструментами не работал. Но звучит интересно. А по поводу телесных ощущений, да, это, как я уже сказал, есть костюмы, которые подают электрические импульсы, есть перчатки, которые, благодаря которым ты можешь ощущать температуру, то есть в перчатках внутри находится жидкость, которая там нагревается, охлаждается, и, что еще интересно, за счет этой жидкости ты можешь чувствовать телесные прикосновения, то есть она как-то под давлением, ты когда одеваешь на руку, как-то под давлением создается ощущение того, что ты как бы что-то взял в руку или что-то трогаешь. Вот, я еще не тестировал эти перчатки, они, если я не ошибаюсь, находятся как бы в бета-тестировании, но как только, так сразу. Это интересная технология.
Угу. Ну и, конечно же, у нас есть и тот самый Neuralink, да, который и Илон Маск развивает. То есть можно в теории вот эти самые ощущения от непосредственно рецепторов, вместо того, чтобы раздражать какие-то рецепторы, там, будь то нюх, осязание и так далее, именно на теле человеческое, можно их всех выкинуть условно и встроиться как раз уже в мозг и стимулировать тело. Значит, участки мозга, которые ответственны, например, там за те же прикосновения и так далее, но это уже что-то подозрительно похоже на фильм «Матрица» со штырем в голову и создание вообще всего виртуального. Ну, кстати, я же так понимаю, «Матрица» есть, по сути, квинтэссенция виртуальной реальности. То есть это то, к чему, наверное, эта технология может привести, что мы полностью погрузимся в какую-то симуляцию и не сможем отличать ее от того, что происходит непосредственно с нашим физическим телом. Ну и опять же, все того же Илона Маска заявление, что мы живем уже в симуляции, они тоже сюда будут к месту. Как, какой выпуск теории большой бороды без упоминания Илона Маска. Даже здесь смогли. Но давай вернемся все-таки к каким-то более-менее реальным применениям виртуальной реальности конкретно в космосе. Мне кажется, стоит выделить, наверное, образовательный какой-то момент. То есть виртуальная реальность действительно может сильно помочь в популяризации космоса, в каких-то, не знаю, визуальных путешествиях, лекциях и так далее, потому что у нас там долгое время был такой инструмент, как планетарий. И планетарий, кстати, да, многие думают, что планетарий — это заведение и здание. Так вот, планетарий — это не здание, а планетарий — это инструмент, который как раз делает вот эту самую проекцию полусферическую. То есть, по сути, из шлема виртуальной реальности можно сделать планетарий у себя дома, и более того, наверняка это уже существует, я подозреваю. Потому что если бы я был разработчиком, что-то космическое, какое-то путешествие создать, это, наверное, одна из первых вещей, которые я бы сделал. Ты знаешь что-то о таких проектах?
Да, конечно, я знаю о таких проектах. В принципе, если у наших слушателей есть картборд и телефон, или, что еще лучше, есть шлем Oculus Rift и контроллер Oculus Touch, тогда можно будет вообще скачать офигенный проект от Oculus, он называется Mission ISS. В рамках этого проекта орбитальная станция воссоздана в виртуальной реальности, и она воссоздана очень круто, я считаю, в мельчайших деталях. Для этого ребята из Oculus сотрудничали с NASA, взяли их компьютерные модели, даже консультировались с космонавтами, посетившими МКС, и постарались сделать действительно что-то классное и интересное. Я оставлю несколько ссылочек на подобные проекты. Думаю, слушателям будет интересно посмотреть, может даже потестировать. Еще есть интересный проект под очки, ну точнее это уже не под очки, но по телефоны, касательно дополненной реальности. Это, например, FK Moonshot проект, в котором можно запустить ракету, если я не ошибаюсь. Его можно, да, скачать и на Android телефон, и скачать на телефон iOS. Это дополненная реальность, правда, вот, но выглядит достаточно интересно. Можно поставить прямо у себя в комнате ракету, там идет отчет запуска, красивая анимация, запуск ракеты, можно посмотреть, походить сблизка, как это все выглядит. Но это скорее как бы игрушка, это не образовательный инструмент, но выглядит он достаточно интересно.
Я еще помню, были, по-моему, у Гугла такой проект был, я не знаю, доступен ли он сейчас, но если мне изменяет память, они как раз вот в этот AirCore добавляли возможность посмотреть то ли Новый Горизонт и то ли Кассини в реальном размере. Ну, то есть оценить масштаб самого аппарата можно было в дополненной реальности, его добавить, например, в какую-нибудь большую комнату и посмотреть, насколько на самом деле это огромная штука. И мне кажется, это тоже достаточно полезно, ну, потому что многие люди, когда смотрят на там, какие-нибудь видео аппаратов, ну, какая-нибудь Юнона там летит, вообще нет никаких референсов, чтобы понять, насколько на самом деле эта штука большая, насколько она там сложная и как она выглядит в реальности, а вот с помощью дополненной реальности ее можно вот прямо возле себя посмотреть, сравнить, походить, посмотреть с разных сторон. То есть это совершенно другой уровень погружения в тему. Это тоже, наверное, можно отнести к какой-то образовательной функции и популяризаторской, но это не значит, что эта штука совсем не важная. То есть я, например, считаю, что это очень прикольно, особенно если это будет доступно в массовом варианте. То есть, грубо говоря, если это будет у каждого там в телефоне, и это будет доступно в два клика, не нужно будет реально там закапываться в эту тему, интересоваться и там скачивать какие-то суперспециализированные приложения, потому что те, кто будут это делать, они так или иначе, наверное, все-таки себе представляют, да, масштабы. А вот если таким образом можно будет популяризировать тему космоса, ну и, соответственно, привлекать новых людей таким образом, это будет очень круто, как мне кажется. Ну и еще, наверное, опять же, такие штуки уже есть. В дополненной реальности, например, можно было бы реальные размеры ракет делать. Вот, например, ты вышел с балкона, направил телефон, а он тебе показал, что на самом деле там первая ступень Falcon 9 это 70-метровая такая дура, и ты ее рядом с собой видишь, и такой думаешь, ух, нифига себе. Потому что, опять же, когда она садится на баржу или на посадочную платформу, видео кажется, ну, села и села. А вот если понять, что эта штука там с 10-этажный дом высотой, ты такой думаешь, а, ого, ничего себе. Ну, не обязательно, кстати, это только касается SpaceX, в принципе, любую другую ракету, например, какой-нибудь Saturn V тоже прикольно посмотреть, ну, или N1, которая так никуда не полетела, да и, в конце концов, любую другую ракету, вот так вот с чем-нибудь в масштабе сравнить с помощью дополненной реальности, как-то не было бы тоже прикольно.
Да, звучит интересно. Слушай, я не уверен, что может есть такое решение, скорее всего, есть, но если его нет, то... Если в свободном доступе...
То идите и создайте.
Да, да. Если в свободном доступе есть как раз 3D-модели для этих девайсов, ну, имеется в виду ракет, вот, можно было бы попробовать что-то сделать, я бы мог даже, да, для слушателей потом прислать ссылочку, чтобы посмотреть это в дополненной реальности. Наверное, это будет доступно только на айфонах, вот, так как в Safari у них есть там клевый элемент, да, Quick Look, где можно смотреть без дополнительных приложений. Вот, я бы отправил, да, чтобы ребята посмотрели, как это выглядит, или найду какие-то еще проекты интересные на эту тему и также поделюсь ссылочками, чтобы можно было потестировать, посмотреть, насколько это вообще интересно и реально ли это дает ощущение того, что это все вот такое масштабное, или может быть и нет. Вот, но скорее да, потому что по опыту даже большие какие-то, если размещать модели чего-либо, неважно что это. Вот, то можно походить вокруг них, посмотреть, насколько они массивные, посмотреть в деталях, да, как они выглядят, и это довольно-таки интересный опыт. Если говорить еще об интересном направлении, да, в развитии именно дополненной реальности, потому что мы в основном говорили про виртуальную реальность, вот, ну и немного про дополненную. Вот, есть еще интересное такое направление, как голограммы. Мы это также использовали в одном своем проекте. То есть в режиме реального времени человек размещал перед собой специальные камеры, они достаточно недорогостоящие, и мы создавали из человека реальную голограмму, то есть 3D его модель, вот, в режиме реального времени, то есть он мог двигаться, и, соответственно, двигалась его модель, вот, и мы можем ее посредством тех же очков или какого-то другого девайса, ну, в плане там HoloLens или телефона, в дополненной реальности разместить его перед собой и как бы общаться с реальным человеком. Я думаю, что может быть в перспективе, когда будут какие-то более дальние космические миссии с тем же Марсом, да, и люди захотят там общаться со своими родными, которые здесь остались, и, ну, к сожалению, да, это понятно, что, может быть, это не увидится или не увидится вообще, да, это может быть хороший инструмент для того, чтобы можно было пообщаться с человеком, видеть его перед собой, или, например, в тех же очках виртуальной реальности, вместе оказаться в каком-то пространстве, вот, но это может быть тоже интересное использование.
Слушай, а вот какие есть проекты, от которых... возможно, есть какая-то реальная польза непосредственно в космонавтике, потому что мы сейчас больше о каких-то образовательных штуках и вещах, которые доступны всем, а наверняка есть что-то, что уже применяется в индустрии. Слышал ты о таких проектах?
Если говорить также о применении дополненной реальности в космосе, одно из направлений — это производство космических кораблей. Например, транспорт для экипажа «Орион». То есть в настоящее время, если не ошибаюсь, по сей день разрабатывается НАСА. Капсула с экипажем из 4 человек предназначена как раз для полета по системе Space Launch System во время лунных исследований Артемис на Марс. Вот. И используя HoloLens, инженеры могут проектировать модель реального транспорта. Вот, и работать с ней, то есть видеть какие-то мелкие детали, которые нужно улучшить, которые еще нужно спроектировать. И по их отчету команда смогла сократить время, затрачиваемое на соединение компонентов и затяжку болтов до точных характеристик на 30-50%. Вот, как мы знаем, да, сейчас используются в основном для этого какие-то длинные инструкции, там, в формате PDF или даже бумажные инструкции, чтобы узнать, да, сколько фунтов давления требуется конкретному болту. Вот. А в HoloLens эта информация отображается непосредственно поверх болта.
Ну, в целом, текущая итерация HoloLens еще немножко тяжелая, и инженеры не могут носить ее целый день и целый день ее использовать, но по их отчету, вроде как бы до 3 часов они ее используют нормально. Вот. Но еще единственным серьезным камнем преткновения является сложность ввода данных. Вот, так как голос пока что полноценно не решает эту задачу, но уверен, что в ближайшее время это уже вообще будет не проблема. Как-то так. Еще один интересный проект, который связывает физический продукт с дополненной реальностью, называется Astra Reality. То есть они создают иммерсивные тактильные методы для исследования науки и космоса. Как я понимаю, у них можно заказать физическую модель Марса, Земли, Луны или Плутона и с помощью их приложения на телефон рассматривать различные характеристики. На примере Марса это более 100 ключевых наземных ориентиров и посадочных площадок, 3D-местности важных марсианских ландшафтов, интерактивное наложение карты, которое показывает глубокую историю планеты, и полноценные карты высот от Mars Global Surveyor. Также у них есть проект по индивидуальному обучению, который имеет там эксклюзивные функции какие-то, да, для разработанной специальной учебной программы. Вот, и я так понимаю, они ориентируются с этим проектом на школы и другие учебные заведения. Ребята достаточно интересные, перспективные и, в принципе, связали в доступной форме образовательную сферу и дополненную реальность. Еще одна интересная компания VR Two Planets. Она специализируется на создании точных сред из космических данных и данных о беспилотниках, чтобы помочь ученым исследовать и понимать планеты и другие тела в нашей Солнечной системе. У них есть несколько проектов, среди них, например, VR to Mars. Это путешествие по планете Марс в образовательной среде. То есть мы можем пролетать как над поверхностью Марса, либо прогуливаться по его поверхности. То есть пользователь проводит виртуальные исследования, наблюдает за ледяными полями, кратерами, вулканами и даже за полярными ледяными шапками. И может взаимодействовать с марсоходом Curiosity и будущими зондами InSight и ExoMars. Интересный опыт. Также есть проект VR to Chari. Можно посредством миссии Rosetta стать ближе к комете Chari, да, то есть Chari-Мавгерсименко, и благодаря этому приложению использовать как бы снимки с полученных зондов Rosetta и Philae Lander. То есть можно посмотреть на геологическую сложность этого небольшого тела, обратить внимание, да, на его кратеры, дюны, снятые с орбиты. Также есть приложение VR to Titan. Благодаря миссию Cassini Huygens зонд сделал тоже снимки с спутника Сатурна. И мы можем, я так понимаю, в приложении воссоздавать средства управления, то есть сделать облет, смотреть снимки, да, и воспроизвести посадку. К сожалению, я не знаю, доступно ли это приложение всем пользователям для скачивания, но можно перейти к ним на сайт, у них есть поддержка, я думаю, можно с ними связаться и запросить это потестировать в каком-то виде, да, это могут они прислать. Вот. Ну, ребята интересные, перспективные, и как бы желаем
успехов. Слушай, а вот еще один вопрос. Мы как-то все время говорим про очки виртуальной реальности, но ведь не факт, что в будущем у нас не поменяется вот это вот взаимодействие, и, возможно, есть какие-то другие варианты. Понятное дело, это будет небольшой спекуляцией на данный момент, но, тем не менее, что можно сделать с виртуальной реальностью, если это будут не очки, а что-нибудь другое, например?
Ну, в принципе, я думаю, что все видели какие-то примеры с теми же линзами, но это уже далекое будущее. Сейчас из того, что может быть реально там, в ближайшие 5-10 лет, это не какие-то уже большие девайсы, это если мы говорим про тот же скафандр, где мы можем выводить информацию прямо на шлем, то есть, грубо говоря, на стекло, это может быть какая-то дополнительная информация о том, с чем взаимодействует астронавт, то есть это не нужно, да, будет уже какие-то дополнительные девайсы одевать на свою голову, вот, и может быть полезно, чтобы астронавт мог сразу понимать какую-то информацию о устройстве, с которым он работает, или какую-то статистику, какие-то данные дополнительные. Если говорить о уже таком перспективном и далеком будущем, то, конечно же, это линзы, которые можно будет прямо... это нанотехнологии, я уверен, что могут до этого дойти, но как бы никто никогда не думал, да, что там когда-то мы будем держать в руках простой телефон. Вот. И с линзами это было бы все намного проще и намного круче, и, возможно, как раз Илон Маск как-то посодействует, что нам и не нужны будут эти линзы, и Neuralink как-то решит эту проблему иначе.
Слушай, это вряд ли произойдет в ближайшее время, давай честно. Мне кажется, как раз нейроинтерфейсы сюда не очень, но я так понимаю, что ближайшая аналогия, которую люди, наверное, могли видеть, если мы говорим как раз о каких-то проекциях дополненной реальности на как раз шлем космонавта, именно в скафандре, а это, кстати, вполне может быть применимо в какой-нибудь, я не знаю, лунной базе, которая у нас, я думаю, в ближайшие там 20-30 лет все-таки будет, где люди будут постоянно присутствовать каким-то образом, примерно как сейчас присутствуют на МКС. Но это же такая достаточно несложная штука, потому что шлем вполне себе может работать как, не знаю, как проекция в автомобилях сейчас. Это технология, которая существует уже сейчас, и вот самая ближайшая, как мне кажется, аналогия, которую люди могли видеть, это вот тот самый интерфейс костюма Железного Человека, то есть примерно такое, как мне кажется, вполне может использоваться как раз в скафандрах, чтобы выводить какую-то информацию полезную, выводить какие-то штуки, ну вот как нам рисуют во всяких демках тех же интерпрайзных, когда, например, происходит обслуживание автомобиля, когда у тебя прям на то, что ты видишь, сразу сверху рисуется инструкция, подводится стрелочка из серии «Открутите вот этот краник, сюда, значит, залейте такую-то жидкость, здесь там сделайте то-то». Мне кажется, как раз в контексте космонавтов вот это одно из потенциальных применений, потому что скафандры все еще остаются достаточно громоздкими, неподвижными, и смотреть на какие-то датчики, смотреть на какие-то штуки, которые находятся, там, не знаю, на запястье или еще где-то, не очень удобно, и это может сильно упростить вообще работу в космосе. То есть это то связано, в принципе, с тем, что я говорил касательно использование роботов-аватаров для каких-то ремонтных работ. Если уже нужно, грубо говоря, выгуливать человека в открытом космосе, то с помощью как раз дополненной реальности ему можно гораздо удобнее давать информацию и больше ее выводить. Потому что сейчас, насколько я знаю, это непростая задача, и с этим приходится активно бороться. А казалось бы, с уже существующей технологией можно сильно облегчить эту участь.
Да, это 100%. Я, честно говоря, не понимаю, почему до сих пор это не используется. Возможно, есть какие-то определенные ограничения, сложности, а может быть, просто для этого нужно потратить достаточно много ресурсов, чтобы это интегрировать. Но я уверен, что за этим будущее это неизбежно, вот, потому что дополненная реальность, как я уже говорил, она развивается намного быстрее, и перспектив я вижу в ней больше, чем в виртуальной реальности на сегодняшний день. Вот, и эта технология может быть, да, действительно очень полезна во всех отраслях, космос не исключение.
Ну, если у вас остались какие-то вопросы по поводу виртуальной реальности и ее применения в космонавтике, ну или, возможно, какие-то другие вопросы касательно этого выпуска, вы можете задавать их в комментариях на сайте birdicast.com в посте с этим подкастом. Ну и, конечно, как всегда, вы можете задавать вопросы на ip@birdicast.com, если у вас есть какие-то вопросы лично ко мне, если у вас есть какие-нибудь предложения, вы хотите предложить, например, тему для выпуска, предложить гостя для выпуска, себя в качестве гостя для выпуска, как у нас случилось, например, сегодня, чему я, как всегда, очень-очень рад, когда у нас такие коллаборации с вами получаются. Ну и, конечно же, напоминаю, что вы можете поддержать наш проект на сервисе Patreon. Для этого нужно пройти по адресу patreon.com/birdicast, там выбрать тир, на который вы хотите подписаться. Подписаться, соответственно, вы можете на после шоу, потому что это основной контент, который мы даем вам на Патреоне. Можно подписаться на после шоу только теории большой бороды, можно подписаться на комбо вместе с Бердикастом и Бердибилдингом и получать после шоу от них. Ну и, конечно же, у нас есть ультимативная подписка Бердикаст Плюс, с которой вы получаете вообще весь контент, который производит Бардакаст на Патреоне. И отдельное спасибо всем тем, кто уже подписался на этот тир, а именно это слушатели Алексей Верхованцев, Алексей Панфилов, Андрей Гириатович, Богдан Пришетько, Владислав Михалев, Денис, Дмитрий Хван, Дмитро Лапа, Иван Рубановский, Лепфиц, Мишин Егор, Мэтью Малахов, Александр Чайковский, Александр Фищенко, Сергей Бондаренко, Владимир Агафонов и Владимир Ходаков. На этом мы сегодня с вами окончательно прощаемся, переходим в после шоу. До следующего четверга, да пребудет с вами сила и пока-пока.